Итак, у нас сегодня 8 марта 2008 года. Мы с вами находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Меня зовут Вадим Запорожцев, и мы с вами разбираем вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. Значит, если вас интересуют эти темы более практически, приглашаю сразу вас на наши занятия, семинары, лекции по йоге. Также мы готовим преподавателей йоги. В общем, если хотите практически овладеть, есть и такая возможность. Идем мы по нашему пока устоявшемуся сценарию. Сперва ваши вопросы, а там видно будет. Итак, какие у кого вопросы есть по йоге, по теории и практике йоги?
Шахти.
Да-да.
Что значит шахти?
Шахти. Вопрос. Шахти. Что значит шахти? Дело в том, что когда был сотворен весь этот наш мир, то абсолют из состояния непроявленности проявился, и в этот момент он стал единым проявленным абсолютом. Но затем процесс творения Вселенной как бы пошел дальше. И та мантра, если угодно, имени, которая заставила Абсолют проявиться, она же мантра Ом. Так вот, изначальная мантра Ом имеет два аспекта. Проявленный аспект, собственно, поэтому мы и можем произносить АОУМ. И непроявленный аспект, произнести мы его не можем. Грубо говоря, из проявленного аспекта произошли все гласные буквы, из непроявленного аспекта все согласные буквы. Соответственно, мантра Ом заставила единого проявляться в двух своих как бы ипостасях, в двух своих проявлениях. Хоть он и единый, но он предстал в виде пары, в виде двух. Ну, иногда говорят, разделился на две половинки. Одна половинка это абсолют, но проявленный через но реализовавшийся, что ли, или как бы здесь сказать-то поумнее. Одна половинка это абсолют, но проявившийся через женский принцип, или та часть абсолюта, которая как бы через призму проявленной части изначальной вибрации стала называться Шакти. Она же мать мира, она же богиня Кали, она же... Ну, это, в общем-то, женский принцип. Другая часть мантры непроявленная, подействовав на изначального абсолюта, породила то, что называется сознанием, или мужской принцип, Вселенной. То есть это также абсолют, но как бы в его мужском ключе, в мужском проявлении. И это сознание иногда называется чит. Поэтому, что такое шакти? Шакти это тот изначальный принцип, который в дальнейшем, трансформируясь и в более грубых формах проявляясь, предстает перед нами как то, что мы называем энергия, как то, что энергия в этом мире. Как то, что называется материя. Материя это та же энергия, только, грубо говоря, сжатая. и так далее и тому подобное. То есть это то, что мы можем видеть, слышать, что мы можем пощупать, то, что претерпевает череду неизменных превращений. Это принцип вечного видоизменения. Это принцип женский. Как прекрасная девушка всегда разная, и юноша никогда от нее не устает, и она никогда ему не надоедает. Также и принцип шакти, принцип вечного видоизменения, в противовес принципу сознания, принципу вечной неизменности. Значит, поэтому шакти — это как бы очень такая тонкая и очень непонятная, в общем-то, вещь, такая же непонятная, как и сознание. Но есть одна такая, другая составляющая шакти. Мы к шакти просто больше привыкли, чем к сознанию. Поэтому нам кажется, что мы с вами понимаем, что такое есть энергия. На самом деле это привычка, что мы понимаем, что есть энергия. Мы не понимаем, что такое энергия. Вот если отвечать, если это привязывать к какой-либо там концепции мифологической, это опять же может быть обычно подруга Шивы, его жена, любовница, партнерша, как угодно называйте, женский принцип вселенной, иногда его называют именами богинь, это богиня Дурга, богиня Кали, ну это я имею в виду в индийской мифологии. Была бы это наша традиция, называли бы как-нибудь там Василиса Прекрасная или еще как-нибудь. То есть вы должны понимать, что название — это больше как бы традиция, дань традиции. Вот такой ответ. Еще, пожалуйста, вопросы.
Вадим, а вот как карма, то есть вопрос такой, влияет ли карма на девочек? Если да, то как?
Ну, строго говоря, тело человека — это уже сама карма. Это и сама карма, и носитель кармы. То есть не следует разделять понятие кармы с понятием тела. Ваше тело — это сама по себе карма. Ну почему? Говорят, на планете Юпитер страшно большое давление, и мы в человеческом теле там существовать не можем даже долю секунды, нас бац, и от нас ничего не осталось. Или, допустим, на Солнце, там тоже очень-очень, говорят, жарко. Вот, поэтому мы там в наших телах не можем просуществовать и ни секунды. И окажись там, мы бы с вами мгновенно бы погибли, да? Вот. Ну а чем это обусловлено, наша такая гипотетичная? Да, почему на Земле мы так с вами живем? Ну, кто-то скажет, эволюция такая. Ну да, мы приспособились. Но как бы что такое эволюция, как не опять же тот же закон той же кармы, когда мы приспосабливались к неблагоприятным условиям и выработали себе возможность проявиться. Поэтому вот то, что у нас тело, у вас, ну у нас тело, да, это уже карма. Почему? Если тело нам не нравится, ну вот через это тело проявляется наша негативная карма. Если нравится — позитивная карма. Поэтому вот с позиции такой теоретической йоги, ну понятно, что мы не объясняем устройство нашего тела чисто физическим, есть еще тонкое и причинное. Так вот, если хотите знать, пока вы живы и пока тело, вы связаны с этим телом, то ваше тело — это в известном смысле хранилище карм. Поэтому, работая над собой чисто физически и исправляя свое тело, вы тем самым исправляете карму, которая хранится на физическом уровне. Вот такой будет мой ответ. Я понятно или непонятно? Понятно ответил. Еще, пожалуйста, вопросы.
Про просветление можно послушать?
Про просветление. Вы имеете в виду культурный центр или вообще само понятие? То есть
понятие, что с человеком случается.
Да. Это крайне загадочное, крайне таинственное явление. Значит, читать про людей, которые пережили это состояние, гораздо более захватывающая тема, чем читать самый там интересный приключенческий боевик. Этот самый, ну, знаете, продаются, как они называются, детектив. Боевик мы смотрим. Или смотреть боевик по телевизору. То есть жизнь такого человека, который достиг просветления, настолько интересно, настолько нетривиально, настолько многопланово, что значит, даже сама его биография, как правило, становится очень любопытной. Ну а то, что с ним самим творится, это, как утверждают, значит, учителя йоги, как утверждают древние, так сказать, тексты и так далее и тому подобное, вообще выше всех слов. Поэтому, строго говоря, с формальной точки зрения, сказать мы, человек, достигший просветления, не может передать свой опыт словами. Поэтому здесь мы бессильны что-либо сказать, то есть, если бы мы могли передать его опыт, значит, словами, то каждый бы, кто выслушал этот опыт и понял, воспроизведя его внутри себя, тут же достиг бы того же самого состояния, но этого не происходит. Вот, поэтому остаются только лишь действительно эпизоды из жизни людей, которые достигали просветления. И они были разные живые существа, по-разному к этому приходили. Разные, ну как бы разная была какая-то духовная практика, разные образы жизни, иногда диаметрально противоположные. Кто-то вел очень жесткий аскетический образ жизни и достигал этого высшего состояния. Кто-то вел такой образ жизни, который, ну, мягко говоря, кроме как разгульным, и язык не поворачивается, значит, назвать. Но тем не менее, за вот этим, как сказать, разгулом чувственных страстей всегда было вот это устремление к высшему. И, как ни странно, такие люди также достигали этого высокого состояния. Кто-то применял определенные методики, значит, такие как йоги, такие как всякого рода духовные упражнения достигал. Кто-то спонтанно переоткрывал какие-то внутренние и внешние законы устройства Вселенной и был, ну, в этом смысле как первооткрывателем. То есть кто-то пользовался чужим наработанным опытом, который его, ну, помогал ему подняться до какой-то ступени. Ну, в общем, в любом случае, любые все философские системы, в том числе и та философская система, или как угодно, учение, которое называется йогой, которую мы здесь с вами, которую, значит, изучаем, оно помогает человеку достичь вот этой последней грани, за которым наступает невыразимое. Но эту грань каждый переходит один. То есть нельзя взять человека за руку и отвести его в просветление. Поэтому к йоге и как к любым духовным упражнениям следует относиться с известным уважением, с известной внимательностью, но в то же время помнить, что это всего лишь набор инструментов, который помогает нам устранить негативную карму, подготовить себя, очистить себя, свой разум, свое тело там и так далее, которая подводит нас к этой последней черте, но эту последнюю черту каждый проходит, как если бы он был самым первым. Значит, аналогия очень красивая такая, что когда юноша влюбляется в девушку, и в его душе, значит, весь мир вокруг него изменяется, то переживание от этого, как если бы он был единственный во Вселенной, и это с ним случилось, ну, то есть, как бы впервые за всю историю существования Вселенной. Почему? Потому что если влюбленность настоящая, то она, ну, невыразима, она очень близка к тому состоянию, которое, так сказать, вот называется в том числе и просветление. И вот этот шаг, когда юноша, так сказать, влюбляется, он его не может объяснить никому. И он не может объяснить свое состояние. Он в лучшем случае бегает как сумасшедший, там и ля-ля-ля-ля-ля. Да, его то в жар, то в холод, то ему то хорошо, то плохо. Поведение его иногда отличается с обыденной точки зрения крайней нестабильностью. Ну, помните, да, все этих классиков, там, Шекспиров, там, и прочих, что безумие влюбленности. То есть действия такого человека в состоянии влюбленности иногда совершенно нам кажется нелогичным, но с точки зрения йоги оно сверхлогичным. Аналогично и человек в состоянии просветления. Иногда он ведет себя очень разумно и последовательно, иногда начинает такие номера откалывать, как нас учит, значит, древняя традиция, что хоть стой, хоть падай, потому что мы не понимаем, это уже не логика, это уже сверхлогика. В общем, в известном приближении состояния просветленности, для того, чтобы хоть как-то его для себя представить, действительно можно сопоставить с состоянием влюбленности. Если кто-то из вас переживал хотя бы в какой-то степени состояние влюбленности, такой безумной, то есть с чем сравнить. Если же не переживал, но ощущение есть, что такое возможно, и когда-то человек такое переживет, то это тоже, так сказать, ну, где-то подсказывать, что оно там будет потом. Вот, пожалуй, и все, что здесь можно сказать. Определить со стороны, является ли человек просветленным или непросветленным. Вот поедете в Индию, там будет полным-полно учителей. Кто-то будет о каких-то учителях говорить, вот он просветленный гуру. Его недоброжелатели будут говорить, да нет, он, значит, вовсе не просветленный, а просто, как это, выдающийся, да, то есть... вовсе не великий, а просто выдающийся. Значит, как в известном фильме у известного классика. Критериев у нас нет. У нас нет критериев. Поэтому вот в этом и сложность положения. Но в то же самое время в этом же и прекрасность. Состояние просветления – это что-то неуловимое, что-то такое, что вот нельзя, знаете, пальцами схватить. А можно вывести, вот иногда говорят, вот там, состояние сознания. Очень популярные всякие там практики, человек что-то делает, потом хлоп и вывалился из ощущения реальности, он, значит, там где-то побывал, потом вернулся. Но это состояние, оно хоть и необычное, но все-таки обусловленное там какими-то процессами, протекающими во внутренних структурах наших тел. И оно где-то воспроизводимо. Состояние же влюбленности, как и состояние просветления, оно невоспроизводимо. То есть не существует в принципе никаких порошков, магических пилюль, мантр, заклинаний, стоек на голове, там, шаманский бубен, там, постукивание, да, которое бы в принципе вывело человека в состояние просветления или бы открыло в нем состояние влюбленности. Этого нет в принципе. Поэтому с точки зрения, ну если уж честно говорить формальной, все наши занятия йогой вовсе не гарантия, что вы достигнете, значит, состояния просветления. Но если человек не занимается йогой, то вероятность того, что он вообще когда-нибудь даже приблизится к этому состоянию, резко падает. Поэтому нам только лишь и остается, что сделать от себя все возможное и ждать. Вот придет, значит придет. Не придет, никто никаких гарантий никогда не давал. Вот, пожалуй, и все. Еще, пожалуйста, вопросы.
Можно вопрос о природе мантр?
О природе, вопрос о природе мантр, да.
Только, правда, длинный, но там как...
Ну, давайте.
Возможно...
Вот с размышлениями не надо, лучше покороче вопрос, потому что мне придется озвучивать, так как ничего не слышно, а длинный я не смогу озвучить, я просто... Ага. Поближе, да. Вот это правильно, хорошее решение. Это хорошее решение.
Ну, может быть, вот тот, кто произносит мантру, вот, он как бы заново творит Вселенную, то есть мантра это то же самое, что и было при вот проявлении Абсолюта. Угу. Своего рода это как бы, ну, может быть, сказать так, грамотное использование иллюзий или энергии в этом мире.
Хороший вопрос.
Может, все. И вот производящий мантру, он как бы может быть и творит Вселенную.
Все, я понял вопрос. Все, я понял вопрос. Чудесный вопрос. Итак, друзья, вы сейчас здесь все сидите и смотрите друг на друга. Мы здесь с вами рассуждаем, что здесь абсолют, мантры, там, Вселенная. Есть Америка, в Америке говорят, там, президент американский. А еще есть Антарктида, и Марианская впадина, и рыбы плавают на глубине. А кто вам сказал, что они есть? Где у вас критерий того, что это действительно на самом деле существует? Вы там были? Нет. Вам кто-то сказал. А если это такая сознательная дезинформация вокруг вас лично? То есть у нас нет, собственно, строго говоря, у каждого из вас и так личная вселенная, которую вы творите сами. У вас нет ни одного мало-мальски достоверного доказательства, что даже сосед, который рядом с вами сидит, на самом деле существует. То есть в этом смысле вот так вот разделить, что что-то было сперва сотворено одно, а все под это подстраивается, нет. То есть творение Вселенной идет прямо сейчас. Каждый из вас в своей личной Вселенной лично для себя творит личный завтрашний день. Поэтому использование мантр, природа которых действительно крайне сложная, мантра-йога один из самых сложных разделов в йоге, его мало кто понимает, но это очень сильный инструмент, который действительно в состоянии повлиять или как бы сформировать ваш завтрашний день, вашу завтрашнюю вселенную. Поэтому да, вы своей мантрой, как если бы вы перестраивали мир, как если бы вы творили его. Видите, в чем дело? Концепция йоги, она настолько широкая, что в этой концепции у вас может быть понятие абсолюта. А может его и не быть. В конце концов, кто из вас видел абсолют? Никто не видел. Кто переживал опыт абсолюта? Никто не переживал. Откуда вы про это знаете? Умные книжки вы прочитали, я вам здесь что-то начну умничаю перед вами. Да? А если я вру? А если книжки тоже вру? До тех пор, пока мы сами не переживем это состояние, это, в общем-то, подвисло в воздухе. Что на этот счет йога говорит? Йога говорит, что вообще говоря, абсолют есть. Но как бы наша личная жизнь, если угодно, от этого... Ну, как бы никто не снимает с нас ответственность за формирование своей личной вселенной. И если мы в своей личной вселенной творим вселенную так, чтобы абсолюта вроде как бы и не было, вот атеисты, прекрасные люди, многие из них йогой занимаются. Некоторых я очень сильно уважаю, это очень сильные люди с отточенным разумом. Они сейчас в ужасе от всего мракобесия, которое творится, значит, у нас в стране. Понятно, йога говорит, что это тоже перекос. Но с другой стороны, человек, который говорит, не знаю ни про какого вашего абсолюта. Я вот знаю, что я вроде как бы ощущаю, что я вроде как есть. Что вот я есть, да. А все остальное это, ну, может есть, а может и нет. На что йога говорит, чудесно, замечательный подход, начинайте работать именно с него. Более того, даже по-другому есть такое более резкое высказывание. До тех пор, пока человек не поверит в себя, он никогда не поверит в абсолюта. То есть, как бы абсолют – это более высокая категория, чем наше личное «я». Поэтому получается так, что у каждого из вас есть своя личная вселенная, которую вы сами и творите. Захотите такое сотворите, захотите другое сотворить. Захотите обратиться к абсолюту, обратитесь и рано или поздно достигнете его. Если скажете, не, я махровый атеист, никаких абсолютов и в помине не было, абсолют скажет, я не буду вмешиваться. Живи по своим правилам. То есть наш мир, он несколько более сложный, чем вот иногда хотят его представить. Здесь уживаются диаметрально противоположные точки зрения. Каждый из вас – это отдельно взятая вселенная. Иногда одна вселенная построена по совершенно прямо противоположным законам, чем другая вселенная. Но абсолют, который выше всего этого, придумал такой механизм, чтобы мы мало того, что уживались друг с другом, но еще и взаимодействовали, несмотря на то, что у каждого личная вселенная. Реализовал он это с помощью одной такой... гениальной идеи или гениального изобретения, это изобретение называется майя. Вот с помощью майи он дал нам все карты в руки. Мантра-йога в этом смысле, значит, реальный инструмент перестраивать свою личную вселенную. Поэтому можно действительно, как вы говорите, кроить свою личную вселенную, так как вам ее, значит, как заблагорассудится. Я ответил на вопрос?
Да.
Угу. Еще вопросы, пожалуйста.
Вадим, а вот есть такое понятие, как облако Дхармы?
Есть.
Я так понимаю, что, если я правильно поняла, что обычно, необычно, как правило, оно бывает только у людей святых.
Ну, обычно, когда... необычно, опять же, а когда говорят облако Дхармы, ну, очень часто до нас дошло это сравнение из школ тантрического буддизма, где те или иные... Значит, адепты этой системы достигали такого большого, высокого состояние, что вот они как бы жили, и как если бы их собственный мир клубился вокруг них, как облако. То есть мир остался, кстати, продолжение вот предыдущего вопроса. Мир остался миром, а значит, вокруг такого персонажа, такого адепта тайных наук или высокого просветленного, значит, учителя, вот его как бы внутренний мир, как, знаете, иногда сравнивают так, как утес, который обволакивает облако. Но только с той лишь разницей, что куда бы ни пошел этот великий святой, это облако идет за ним. И про таких обычно говорят, что это абсолютно свободные души. Они могут идти куда захотят. И значит, все, с чем они не сталкиваются, все идет согласно их дхарме. Согласно дхарме. Вот. Ну, а вообще говоря, в каждом конкретном случае, в зависимости от употребления термина, надо рассматривать его применение. Это одна из больших сложностей, кстати, в переводе текстов. У такого же, вот у дхармы, понятие дхармы, более, ну, что-то там штук 20, по-моему, вариантов значений, если на европейские языки переводить это слово. Поэтому в каждом конкретном случае это может быть что-то свое совершенно.
Ну, вот у меня такой вопрос, связанный как раз с этим понятием. А может ли, допустим, обычный человек, который ничего не знает об этом понятии,
да,
может ли он, допустим, своими действиями, там, как-то направляя, меняя свою жизнь, работая над ней, может ли он добиться такого же состояния? То есть может ли у него появиться вот это облако?
Мало того, что может, это наша, каждого из нас здесь собравшихся, святая обязанность, что рано или поздно мы не только лишь, значит, поняли принципы устройства Вселенной, но те вещи, которые мы не понимали или не дошли до нас, переоткрыли. То есть все, что сделали мудрецы в древности, все может сделать каждый из вас. Всех тех высот, которые достигли в древности, значит, йоги, всех тех высот, которые достигли вот эти вот риши ведийские, значит, из ведических этих всех тем, все может сделать каждый из вас. Тот факт, что вы это не сделали еще пока, это вопрос времени и вашей лени. То есть, насколько кому-то интересно, кому-то неинтересно, но это святая обязанность. Поэтому, что называется, все там будем. Кто-то идет через йогу, кто-то идет через какой-то другой духовный путь. Кто-то на свой страх и риск просто пытается, знаете, переоткрывать законы сам. Это очень долго. Представьте себе человека, математика потенциального, великого ученого. Его взяли на необитаемый остров, поселили и сказали, ну вот давай начинай математику с 2×2=4. И вот он сидит, живет, никто его не учит, он не пользуется наследием предыдущим, он сам переоткрывает законы. Понятно, рано или поздно он переоткроет их все, но времени у него на это уйдет очень много. Вот такая же вещь и с йогой, такая же вещь и вот с какими-то такими вещами, ну, философскими моментами, которые действительно дадут нам понять, что такое дхарма. Мы можем из жизни в жизнь на своей собственной шкуре пытаться переоткрыть эти понятия, а можем поучиться. И тогда это быстрее идет. Вот вы в школу приходите, и вы там учитесь. Но чтобы учиться, надо доверять. Доверять учению или доверять учителю. Когда мы в школу приходим, и, значит, учитель нас учит математике, мы как даже не задумываемся. То есть оно как бы само собой разумеется, что ну раз учит, значит правильно учит. В отношении систем йоги и других духовных таких моментов такой уверенности нет ни у кого. Поэтому здесь приходится с одной стороны доверять, но с другой стороны постоянно проверять. Вот. Еще вопросы?
Вот,
да.
Связано с дхармой. Как найти свою дхарму? Там в разных источниках говорится, что нужно доверять своему голосу внутреннему. Можно потратить всю жизнь и так и не понять.
Да, значит, я озвучу вопрос, как найти свою дхарму, да.
Второй вопрос тоже. Если, допустим, дхарма убить голову, допустим, как?
Еще раз.
Если карма рубить голову,
да,
с кармананами,
да, ага,
то как это уживается с принципом ахимсы?
Прекрасно уживается. Самым, значит, я не раз отвечал на такого рода вопросы. Головы по-разному можно рубить. Значит, кто интересуется этим вопросом, почитайте там эти хроники, какие-нибудь там французские. Там очень любили головы рубить. И голову можно отрубить за один раз, а можно с третьего удара. При этом жертва будет хрипеть. Значит, во все стороны будут разлетаться куски окровавленного тела, и вы продлите мучение жертве, ну, не сказано дольше, чем значит, она сделала при грешении, за которое ей рубят голову. То есть тот факт, что вы палач, и вы рубите голову, это вовсе не значит, что вы судья и отправляете, значит, на эшафот человека. Вы просто выполняете свою работу. У вас хорошо, знаете, хорошо так поставленное дело. Вы с первого удара рубите так, как надо. Другой непрофессионал замучил бы бедную жертву, да, прежде чем таки же доделать дело. Поэтому иногда принцип непричинения вреда — это принцип с первого раза отрубить голову.
А где гарантия, что эти законы правильно придуманы обществом?
Ну, значит, когда вы шли наниматься в палачи, значит, вы посмотрели на короля, и король создал впечатление человека вменяемого и человека, который напрасно вреда причинять не будет. То есть в известном смысле вы как бы часть этой системы. Вы не с улицы просто так, знаете, ниоткуда вас вставили, да, вот и все там. Или другая ситуация. Вы там родину защищаете с автоматом Калашникова в руках. Сзади женщины и дети беззащитные. Если враг прорвется, без гарантий. Где уж вам там разбираться, значит, кого, как там, значит. На войне, как на войне. Понимаете, принцип дхармы и принцип кармы, непричинения вреда, это принципы очень глубоко философские. Они не такие простые, как нам иногда кажется. Я постоянно люблю повторять, каждую секунду вашей жизни... За каждую секунду вашей жизни приходится платить миллионами жизней других существ. Вы их не видите, не слышите, вы даже о них не догадываетесь. Начиная от микробов, заканчивая последствиями там, вырубки леса на Амазонке. Вы чайка хотите с утра попить, да, там, или там, кофейка? А под это дело плантацию распахали. И не особо там заботились о том, как там, значит, эти козлики местные прыгали. Их просто перебили все. Чтобы у вас было с утра эстетическое чувство... Начать день сначала, да? Но ведь на самом деле это порождение вас. Если бы у вас не было этого желания пить чай, соответственно, плантатор бы не производил чай, да, и не вырубал бы эти леса. Ни один из вас не в состоянии прожить ни одну секунду жизни, не убивая других. Это, к сожалению, мрачная обратная сторона реальности. Но в нашей власти сократить количество этих, значит, этого страдания. Понимаете, да? То есть не так все просто. Мы не можем здесь жить, не причиняя вреда. Даже если вы умрете, да, некоторые говорят, все, теперь с завтрашнего дня жить не буду, чай не буду, пить есть ничего не буду. Умру с голоду. Но даже своей смертью вы повлечете огромную цепочку еще других смертей и страданий. И это тоже будет... То есть вы жили плохо и умерли плохо. Поэтому понятие дхармы – это минимум страданий как от жизни, так и от смерти. Есть такой анекдот известный в среде финансистов. Говорят, правда, что один то ли англичанин состоятельный, то ли какой-то другой джентльмен достаточно пожилого возраста, когда понял, что, ну, ему там было уже много за 90, когда понял, что дни его сочтены, он уехал умирать, по-моему, то ли в Испанию, то ли еще куда-то. Там какие-то налоговые были, значит, ну, от этого процесса, если ты там умираешь не здесь, а там, то есть какие-то там налоговые послабления, да, то есть он думал о бизнесе, как в течение своей жизни, даже своей смертью он вел эту политику, значит, оптимизации потерь, да. Вот точно так же и мудрый Йогин, Он каждым днем своей жизни должен думать о том, чтобы вреда было меньше. И даже своей смертью он... Поэтому привет, значит, самоубийцам, которые уходят и тащат за собой еще столько страданий, горя там и прочее. Хотя, казалось бы, человек что он сделал? Он сам с собой, значит. Ну и уходить надо красиво. Пускай, в конце концов, он пошел бы в поликлинику, чтобы на нем опыты делали там, новое лекарство тестировали. Все хоть какое-то благо, благо человечества. Ну, это я, конечно, шучу, вы понимаете, да, я утрирую эту ситуацию. Но поэтому понятие дхармы и понятие непричинения вреда — это очень сложный такой момент. Очень сложный. Он не такой тривиальный, это не детская такая, знаете, давайте будем добренькие, Санта-Клаусы, давайте улыбаться, любить друг дружку. Мы к этому только стремимся. И чем... Ну, грамотнее будем поступать тем. Еще вопросы, пожалуйста.
Первый вопрос.
А, напомните, пожалуйста.
Как найти дхарму?
Да, как найти дхарму? Ну, видите, вот вопрос, как бы это, вот, опять же, возвращаясь к вопросу джентльмена, мы все творим свою собственную вселенную. То есть, поэтому в этом смысле даже понятие дхармы — это... Как ее, ну, грубо говоря, творить самым разумным образом? Как творить нашу личную вселенную самым разумным образом? Как вы понимаете, творить можно разными способами. Соответственно, вы творите свою вселенную, и в этой вселенной вы придумываете себе будущую работу, будущего начальника, будущую обязанность. Потом она материализуется, вас туда берут на работу. Вы там долго работаете, потом вам надоедает. Вы начинаете себе придумывать другую работу, но старая никуда не делась, вы ее придумали до этого, пока не отработал дальше. Поэтому здесь, конечно же, только лишь личный опыт, что называется, анализ своих предыдущих желаний, анализ своих предыдущих поступков, где-то дает вам интуитивное ощущение того, к чему, вообще говоря, следует стремиться, а к чему, говоря, не следует стремиться. Вот почему иногда слово «дхарма» очень узко переводится как «стремление к духовности». Хотя это не является таким узким. Почему? Потому что рано или поздно человек понимает, что, ну, 2 миллиарда вполне достаточно на текущие расходы, третий – это уже лишнее. Да? То есть тратить на это жизнь, чтобы заработать третий миллиард, когда уже и так 2 есть, это неразумно. Точно так же со славой, там, с богатством, с чувственными услаждениями. И так, значит, жена и 3 любовницы, то есть четвертая или совершенно это будет уже лишнее. Да? Так, и так вот можно по всем вещам, которые нас цепляют, а цепляют нас самые, да, власть, это, допустим, дослужился я до начальника, значит, какого-нибудь там управления, хочу стать начальником всей фирмы. А надо ли мне это? А не будет ли так, что я стану рабом этой должности, что я буду как белка в колесе, у меня не останется ни на что другого времени там и так далее. Поэтому это вопрос личной искушенности, личных амбиций. А где-то надо действительно стремиться к самому высшему. То есть, опять же, другая ситуация, там бедный йог себе во всем отказывал, все он, значит, вел такой белый, пушистый, набожный образ жизни, а внутри него было... жажда действия, жажда власти, которую он забивал, забивал, забивал. В результате вся духовная практика стала, уперлась в стену, он не понимает почему. Потому что не реализовал это желание. В желаниях нет ничего плохого. Важно, знаете, важно даже не само желание, а желание — это как такая промежуточная точка, траектория, по которой вот можно путешествовать по России разными путями. Можно там, говорят, по Золотому кольцу проехаться. Один красивый город, второй, третий. Да? От одной точки к другой. Красиво, да? А можно, значит, примерно тем же путем, но смотреть на что-то совершенно, ну, неприятное. Поэтому точно так же и с чувственными желаниями, с вашим желанием там преуспеть в работе, в карьере, деньжат подзаработать побольше, значит, чтобы на Гималаи хватило. А то там очень дорогие эти пещеры. Кто собрался в Гималаи, сразу предупреждают. Инфляция, знаете ли, да, цена... Баррель тоже растет, в общем, все дорожает. И бензин, и билеты, авиабилеты, и Гималаи тоже дорожают. Так что Вот. Если есть желание подзаработать, делать это надо самым эффективным образом. Но вопрос это всегда. Вот я что-то делаю, я после этого счастлив. Это не произвело каких-то будущих несчастий. Если нет, чудесно, моя дхарма. А списка такого, вот делай это, не делай это, не существует в природе. Поэтому действительно правы те книги, которые призывают нас доверять больше своей интуиции, своему опыту предыдущему. Вот. Я ответил на вопрос. Еще, пожалуйста, вопросы.
Скажите, пожалуйста, да. Как можно научиться состраданию?
Сострадание. Как научиться состраданию? Хороший вы вопрос задаете. Два фактора нужны. Независимость и понимание. Вы никогда не будете никому сострадать. Наоборот, вы будете, знаете, глухо душить в себе желание там, проломить своему ближнему череп. Если вы будете от этого ближнего а. зависеть и б. его не понимать. То есть до тех пор, пока не будет устранена зависимость от кого бы то ни было, у вас больше шансов ненавидеть, чем любить. До тех пор, пока вы не понимаете этого кого-то, у вас опять больше шансов ненавидеть, чем любить. Я тут с иностранцем, с одним, как-то, ну, давно уже как-то начал беседовать, значит, за рюмочкой чая. Они все не пьют, да, ну, только как в Сибирь приезжают, все, там, все, там, 2 литра на грудь принять, это просто. Вот, и как-то мы с ним, значит, разговорились, понятно, он начал возмущаться, он страшно не любил Россию. И я его, если честно, вот, я понимал, за что он ее не любит. Ну, действительно, там он, там была такая ситуация. Они ехали ночью в этом самом в такси, их остановил какой-то пост и потребовал, он американец был, потребовали у него паспорт. А видать, там уже и гаишники тоже перед каким-то праздником, что-то не совсем они были адекватные, значит, они, ну да, ты там американец, а тогда еще вот как раз только, значит, эти все там, все вот эти вот ловили там, значит, этих террористов. Типа, а прописка твоя где в это, в Америке? Ну, я не понял, о чем его спрашивают. Ну, я, говорит, я живу там, такой-то штат. Ну, понятно, штат, понятно, прописка где? Долго он, долго, значит. Ну, американец там, взятки гладкие, он-то и по-русски там. Так вот, я его прекрасно понимаю, или почему тогда еще, сейчас как-то меньше стало, эти бабульки, вечные бабульки, значит, бутылки собирают себе на жизнь, ну, вот для него дикость, ну как, это старый пожилой человек, там, а где ваша система, там, социального обеспечения, там, ну какая система, ну, в общем, и он, мне, я, он очень не любил нашу страну, почему? Потому что он от нее зависел, у него был контракт проработать 3 года, и он ее не понимал. Значит, но потом очень интересные метаморфозы с ним приключились уже под конец контракта. Он получил здесь хорошее такое продвижение по службе. Зарплата, по моим ощущениям, у него учетверилась, хотя и была и до этого, в общем-то, немаленькая. Вот. Но самое главное, да, и он понял, что он, в общем-то, ну, как бы, что, ну, он как бы стал профессионалом, ему стало просто интересно работать. Он уже, ну, мог в любой момент уехать, но он просто оставался, потому что, ну, как интересный там был расклад. Даже не из-за денег. А вторая вещь, он вдруг стал понимать, что в нашей стране это только на первый взгляд все нелогично. В нашей стране все логично. Но только это скрытая логика. В нашей стране, что бы ни происходило, говорят, вот там у нас там вот начинают перечислять что-то там плохое. В нашей стране то плохое, все плохое. Ой, это отсутствие логики, это какой-то это бардак, это бред. Сюда надо каких-то там западных людей, да, то есть, чтобы они разобрались. Нет. У нас нет в нашей стране ни одной нелогичной ситуации. Просто чтобы понять эту логику, надо знать предысторию, надо знать психологию людей, надо знать много-много факторов. Но потом, когда ты все это узнал, ты как рыба в воде. Ты можешь обойти любые препятствия. И после этого у него как бы ненависть к нашей стране стала таять. Почему? Потому что Он наоборот даже стал там, по-моему, в армию спасения. Есть, говорят, армия спасения есть. Значит, записался, стал этих нищих кормить. Значит, менеджер очень высокого уровня, по воскресеньям ходил, там чуть ли не бомжей из ложечки кормил. Это был, конечно, отдельный анекдот, но тем не менее, то очень человек такой, ну, хороший. А вот, но у него пришла, у него ушла зависимость, и у него пришло понимание, а вслед за этим родилось сострадание. Поэтому, если вы кого-то или что-то не любите, то сперва спросите, а не зависите ли вы от этого? Это может быть человек, явление, работа, что угодно. Если поймете, что зависите, выясните для себя, по каким параметрам. А затем попытайтесь понять, почему правила игры именно такие, а не другие. Почему с вами, там, так сказать, ваш любимый юноша или любимая девушка поступает именно так, или а не иначе? Попытайтесь понять ее. Узнайте, какое у него там было детство, предыстория, предыдущий там юноша, там, или опыт работы и так далее. Где у него были какие-то такие вещи, которые, ну, в общем, попытайтесь понять человека, и вы поймете реакцию. В этом отношении мы все программируемы. Наша предыдущая жизнь спрограммировала то, что мы сейчас имеем в настоящий момент. Это есть закон кармы. Попытайтесь разобраться. И вот тогда, когда вы перестанете зависеть от своей подружки или от своего друга, и тогда, когда вы начнете его понимать, вот только после этого вы по-настоящему сможете ему помочь, в том числе и йоге. А то обычно по-другому начинается, вот, типа, новое учение, Вася, оно сейчас из тебя человека сделает, и давай этого Васю, знаете, как, помните этой песни, как это, здоровое сердце, там, гимнастика йоги, трусца, и так бесконечно, и так без конца до конца. Мультик такой был, вот. То есть, понимаете, сострадание – это вещь, как бы она сверхлогичная. Но сверхлогичность никогда не включается до тех, пока логика не отработана. Поэтому йога и призывает нас не быть, ну, то есть не поддаваться вот этим вот. Ну, иногда мне создается впечатление, что всех призывают вот просто так. А вот ты будь добрый, там, помогай другим и так далее. Ну, что толку людям говорить? Это не работает. Они могут зазубрить это, они могут это повторять, но в своей личной жизни, как только их что-то коснется, заживое зацепится, они сразу, эта маска благости с них слетает. Да что врать? Показывайте такие, какие вы есть на самом деле. Ну, конечно, тоже там палку не надо перегибать, но... И если вы избавитесь от зависимости, если вы поймете, почему все именно так, как есть, то вы как бы подниметесь над ситуацией, увидите это все с высоты, вы поймете, что это, в общем-то, на ваших глазах разворачивается очередная трагедия. И вам станет просто жалко. И вы попытаетесь это все как-то, ну, помочь, там, разрулить. Еще вопросы, пожалуйста.
Вадим, а у меня такой практический вопрос.
Да.
Но и в то же время он достигается с принципом причинения вреда.
Да.
Ответственность человека как бы, за то, что он ест мясо. Это первый вопрос.
Ой, слушайте, да, вот этими вопросами гастрономические, честно говоря, да, вот сейчас я там зашел нам на форум, такое впечатление, что все только... Да-да, я слушаю. Да.
Ну и второй вопрос, допустим, если эта женщина, хозяйка дома, там, она сама не ест мясо,
муж, который ест.
Да, и она как бы
то есть является ли ее дурной кармой, значит, приготовление убиенных животных на съедение? Значит, ребят, давайте с вами сразу же вот договоримся с основными моментами. Значит, все начинается от основных принципов. Мы уже их касались. Вы секунды прожить не можете на земле, не убивая. Даже если вы едите самую вегетарианскую пищу на свете, поверьте, что от пестицидов, гербицидов и прочей дряни химической гибнет такое количество животных, что лучше бы вы кусок говядины съели иной раз, в кармическом плане это было бы попроще. Понимаете, да? То есть ситуация жизни, вот я отсылаю интересующихся, есть такие тексты, они очень мрачные. Ну не все, правда, вот в разделе тантр есть тантры очень мрачные. Но, как ни странно, там показан самый срез вот бытия. Что если взглянуть на все, что происходит, ну, грубо говоря, такими незамутненными глазами, то можно увидеть череду таких свирепых шестеренок, которые перемалывают живых существ, и это все мы называем жизнью. Мы просто этого не видим. Поэтому чем бы вы ни питались, значит, это все равно вопрос причинения вреда. Но с другой стороны, есть и другой момент, да, то есть это, ну, если угодно, ваша эффективность или то, как вы живете в этом мире. Я знаю людей, которые каждый день спасают жизнь. Ну, там. При этом, значит, какой-нибудь, значит, бифштекс, там еще с пивком навернуть, это первое дело. И у меня не повернется язык обвинить этого человека в том, что он, значит, там в следующей жизни попадет в ад, да. Да, он, может быть, съел там этого поросенка, да. Но скольких людей он спас? А ему просто нет времени, сил, желания, у него дхарма, да, дхарма такая. Он бы с удовольствием, может быть, и отказался бы от этой пищи, если бы кто-то ему дал замену, равноценную по вкусу, по доступности, но, скажем, полностью вегетарианскую. Но так как в противном, значит, от того случая, значит, нет такой любящей жены, которая там бегала бы, прыгала, суетилась, значит, и вот этот вегетарианский супчик, вот это, то есть он ест все, что, ну, все, что, говорится, Бог послал. Поэтому вопрос кармы, тем более вопрос еды. Конечно же, есть мясо, это варварство. И человечество со временем, безусловно, научится там как-нибудь производить продукт по своему вкусу, ничем не уступающий мясо, но это не будет там живые существа, а будет там какая-нибудь биомасса, которую там будут, значит, как-то выращивать и так далее и тому подобное. Все равно к этому все придет. Вопрос, как дожить до этого момента. И дожить можно разными путями. Можно блюсти такую диету, значит, ни-ни, там, тараканчиков с дороги сдувать, да? Но при этом и всему миру от вас ни холодно, ни жарко. Вы можете жить эгоистической жизнью. А можете активно помогать всем живым существам, можете спасать жизни прямо или косвенно, можете там на работе что-то, ну, можете делать, ну, как бы позитив. Так вот, этот позитив много перевешивает негатив, съели ли вы этот кусок мяса или не съели. Поэтому я прошу вас, избавляйтесь вы от паранойи в еде. Не будьте материалистами. Неужели вы думаете, что ваше высшее я станет хоть чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше, если вы съели мясо или не съели? Вопрос в другом, что, конечно же, когда мы едим пищу, которая затемняет наше сознание, тяжело медитировать. Ну, мысли как-то там, поел и в сон клонит. Какая тут медитация, да? Вот. То есть здесь очень много чисто личностных факторов. У каждого в жизни это чисто личностный фактор. Значит, мое правило, я предлагаю так. Вот, если ты видишь на столе два равноценных блюда, одно зарезали свинью, другое вегетарианское. Равноценных, я подчеркиваю, с учетом вашей жизни, с учетом того, что вы себе там гастрит не заработаете, если будете там толченый горох есть каждый день, понимаете, да? То есть можно раз-то вроде заменил, а в долгосрочной перспективе. То есть мы, конечно же, должны выбирать еду, которая меньше причиняет вреда. Но если такого выбора нет, выбирайте лучшего из худшего. И это же касается в отношении, значит, родных и близких. Когда я вегетарианствовал свое, помню, время очень сурово, я помню, все мои родные и близкие, я в гости прихожу, говорю: слушай, чем тебя кормить? Ты в неудобное положение. А там все, значит, шампанское рекой, ну, дорогой гость, там все. А чем его кормить? Еще в советские времена были, там вообще с едой было туго, да? Сейчас вот хоть там... Вот, поэтому давайте без паранойи, давайте каждый вырабатывает для себя личную диету. Что же касается других людей, та же самая ситуация. У этого человека, ну как бы он не был нам там дорог, муж, дети там и так далее, мы как бы за какой-то момент за них в ответе, но в то же самое время мы не должны порабощать их волю. если это должно быть их решение, а не наше решение за них. А другая сторона вопроса, что если вы практикуете достаточно серьезные и мощные йоговские практики, но это оговаривается, вот там диета очень жесткая. Там не то, что мясо, там лука и чеснока не должно быть. Там, там много еще чего не должно быть. Но это для практики. Это для практики. А мы же с вами живем так. Мы кушаем и отслеживаем. Вот покушал это, хорошее состояние, ясность разума. Продолжаю так питаться. Если это еще еда вегетарианская, что не надо, значит, этих коров, свиней резать. Чудесно. Если нет, выбираю лучшее из худшего. Вот в таком ключе следует жить, потому что обратная сторона – это тупик. И этим вопросом не одна тысяча лет, вопросом еды. В результате огромные группы людей, они просто помешались на свои. Они как, знаете, ну это как, по-моему, где там, в Куларнава тантре написано, что баран, ну я не помню где там, баран всю жизнь питается там травой, не ест мясо, но он так и остается бараном. Вот чтобы мы с вами, значит, не были такие бараны в людском обличье, мы тоже можем питаться вегетарианской пищей, но оставаться в этом смысле на очень низком уровне. Мы пришли сюда для другого. Мы пришли сюда не диеты диетить. Мы пришли сюда для творчества, для реализации, для перестройки всего этого. Но мы пришли не на голое место, а мы пришли на те условия, которые сами же сформировали в предыдущей жизни. И поэтому мы должны плавно их перестроить. В прошлой жизни всю жизнь ел мясо, а в этой жизни тянется кусок, значит, за бараньей ногой. Ну, потихонечку от этого надо отказываться. То есть, разумный подход. Я ответил на вопрос? Еще, пожалуйста, вопрос.
Вопрос о практике хатха-йоги можно задать?
Конечно.
Известно, вот мы уже однажды получали то, что есть методы энергии сознания, отцовские, материнские методы. Вот поподробнее, если уточнить, выполнять упражнения двумя методами по отдельности или сразу, то есть как вот прогнуться до возможности ощущения, то есть когда ты можешь вот, отдаться ощущениям и в то же время максимально, терпеть боль, но и в то же время ощущать. Вот так вот или по отдельности? То есть...
Значит, ну я сразу же отсылаю вас к тексту повествования по хатха-йоге. Там в заключительном, ну там в каком-то месте сказано, что подобно тому, как рождается ребенок, для рождения ребенка нужны мама и папа, также и нам для практики хатха-йоги. Необходимый метод энергии и метод сознания, но только лишь на границе этих двух методов рождается совершенный йог. Поэтому, но в то же самое время, подобно ребенку, который, когда он еще маленький, он в первую очередь нуждается в маме больше, чем в папе. Папа сделал свое дело, все. Вот. А вот только потом, когда ребенок подрастет, он уже начинает играть с папой. Вот точно так же иногда рекомендуют заниматься хатха-йогой. Изучать все трудные непонятные позы методом энергии материнским, как мама, она не даст вам там упасть и шею себе свернуть. А потом уже, когда подрастете, да, аскетического чуть можно и подбавить. Но, да, а потом, после того, как и тот, и другой метод попробовали, и материнский, и отцовский, начинаете комбинировать. Начинаете, допустим, методом энергии плавненько и заканчиваете такой аскезой. Или наоборот, входите таким, вот знаете, с работы пришел, там крокодил не ловился, а кокос тоже не рос. В общем, все плохо. Приходишь домой, ну сейчас я аскетизмом в йоге, сейчас я доберу. Сейчас от этого мира доберу, значит, кусочек Ананды. Вот, и давай себя аскетически, раз, аскетически, значит, прогнал себя, раз, прилив энергии, и уже плавненько начинаешь, уже там по полчаса то в одной позе, то как уже благость такая. То есть это вопрос нашей внутренней практики, это вопрос нашей искушенности и как долго мы занимаемся. А вот таких жестких моментов их нет. Вообще йога, чем более поздний трактат по йоге, чем меньше люди в нем разбираются, тем более жесткие установки даются. Чем более древний трактат по йоге, чем больше понимали мудрецы в йоге, тем все более благостно, мягко. А, мужик, делай как-нибудь. Меня все спрашивают, типа, ну как же так, описание там какой-нибудь позы, кому-то древнем манускрипте, да, два предложения, там, ляж на живот, там, схвати там руками лодыжки, ну, все. С первого раза даже не можешь понять вообще, а что это за поза-то, как это, да, то есть, может, по-разному, да. Потом начинаешь экспериментировать, не понимаешь, что имелось в виду вот что-то такое примерно. Но мы же западные люди, ну как же это примерно, я хочу точно. Мы же как мы, знаете, у нас вот механистическая такая цивилизация, деталь, она должна быть в трех проекциях, то есть, чтобы до миллиметра размер выставлен. Мы люди конкретные, типа, как это абстрактно? А йога, она живая, мы же не из металла с вами сделаны это, да? И вот уже более поздние книжки там, значит, делай раз, делай два, делай три. И на 20 страницах 158, значит, пунктов, как делать по стойку на голове. Ну, ребят, ну, согласитесь, это немножко уже такой перебор, да? Вот, поэтому концепция, вот эти древние йоги, они вовсе не были такие, знаете, иногда говорят, что это они разгильдяи, там бумаги не было подробнее написать. Или другое оправдание, типа, ну это так, а вообще все в устной традиции. То есть, так, черкнул, значит, а все остальное ученику, значит, на ушко, чтобы другие не слышали. Это тоже неправильный подход. Йоги, не врут. Во-вторых, если что-то писать, они будут писать от начала до конца, а не так, что вот это вот для всех, а это на ушко. То есть это самое, это противоречит концепции йоги, что кто-то там что-то утаивал. Уж писать так писать все. Вот, поэтому, что нам остается? Нам остается вот именно таким мягким подходом переоткрыть эту систему. Где-то методом энергии мягким, где-то сознание, а где-то вот на границе. Еще вопросы. Да.
По трактату Крия-йоги.
Да.
Значит, там есть такой солидный пункт о том, что если ты будешь слишком быстро двигаться, то ты, значит, догонишь свою карму,
да,
которая
от тебя убегает, да.
Если ты двигаешься слишком медленно, то ты отстанешь, и она нагонит тебя.
Да.
Где, собственно, то есть как это на практике вообще можно открыть?
Да, я понимаю, да.
Это о том, что нужно выдержать ритм, но в чем тогда смысл данного?
Да, значит, смысл здесь чисто практический. Когда люди начинают делать крия-йогу, у меня был такой случай, мы один год приехали на семинар в один, не буду называть город, сибирский город, и оставили там несколько фильмов наших. Один из них попал девушке. Девушка была уже, ну как, она уже преподавала йогу, вроде как инструктор йоги, но совсем другой традиции. Настолько понравилась крия-йога, что она на свой страх и риск начала преподавать. То есть изучив по нашему же фильму. Ну понятно, что, как бы говорится, для себя еще можно делать, но преподавать по фильму начинать, это не самое разумное. Понятно, сделала очень много ошибок. И самая первая ошибка была, что она начала говорить, что вот этот делает правильно крию, этот делает неправильно крию. Вообще понятие в нашей школе, традиция Нанда с вами, за термин неправильное у нас учителей дисквалифицируют. Без права преподавания. Да? Почему? Да потому что одну и ту же крию можно делать по-разному. Так вот, в фильме понятно, Виктория делает ее так, что там, значит, стены дрожат от энергии. Но это не значит, что все должны делать именно в таком ритме и в таком темпе. Понятно, что нет возможности снять фильм, где бы было, допустим, в трех вариантах отснята крия-йога. Ну, непозволительная роскошь для нас. Вот. Но мы вставили там этот кусочек относительно теории. А смысл заключается в том, что каждый день у вас может быть совершенно разный ритм. В один день будете его, как Виктория, делать. Другой день, знаете, вот так, еле-еле обозначая, и это тоже входит в программу. Такая разумная халява такая, знаете, так еле-еле делаю, чтобы там наверху галочку подставили. И это работает иной раз лучше, чем если бы вы сделали очень сильно. Поэтому, что мы должны понять? Мы должны понять, что если мы начинаем немножко делать быстрее, чем надо, у нас приходит одышка, головокружение, там плохо, да? Это значит, нагнали свою негативную карму, которая в страхе от нас удирала. Если же вообще просто сидели, ничего не делали, да? То понятно, себя и не размяли. не набрали количество движений, и потом после йоги вроде как-то даже и не очень-то даже и весело. То есть наоборот, отстали. На, значит, это карма. А мы должны каждый день для себя вырабатывать свой собственный ритм. Не слишком быстро, не слишком медленно. Ну и другой момент. Ведь крия-йога, девушки очень любят крия-йогу и правильно, дает прекрасную фигуру. Но на самом деле цель крия-йоги не в фигуре, а в том, чтобы проникнуть в свое внутреннее вот этот вот мир подсознания, там вот эти все мысли, образы там и так далее. И сделать это невозможно, если мы натыкаемся либо на боль, либо на вялость внутри себя такую, знаете. Вот там есть такая вот лазейка, и в нее надо залезть. Чуть-чуть сильнее сделал, промахнулся. Чуть-чуть медленнее сделал, тоже промахнулся. Но ощущение это приходит только лишь с опытом. Поэтому у нас и считается, что вы познакомились с крия-йогой только лишь если 108 раз, да, сделали ее в облаке школы. Ну, то есть на занятиях, грубо говоря. Понятно, что человек, когда начинает сам заниматься, он добирает физическое очень хорошо, но иногда проскакивают эти тонкие моменты. Это не страшно. Это не страшно, но все-таки, конечно, ну, разумнее вот именно так поступить, чтобы сразу же по максимуму выжать из крия-йоги. Вот это имелось в виду, но, честно сказать, там немножко более аллегорически. Да, оно более как бы по жизни. Вот начинаем мы излишне сильно, значит, суетиться. И делаем больше телодвижений, чем следует для выполнения той или иной работы. Ничего не делаем, тоже работа не делается. Но опять же, там есть добавление, что лучше суетиться и переделать, чем вот это ничего не делать и ждать, пока негативная карма накроет. Вот, это вот у меня есть курсы там и по подготовке преподавателей, помимо всех остальных, значит, вещей, вот это мы там вбиваем, вот как, знаете, гвозди плотник вбивает в дерево. Вот точно так же эту мысль мы вбиваем в голову каждого будущего преподавателя. Если ничего не делать, ничего делаться не будет. То есть, а мы иногда, знаете, такие благостные, что типа, ну, будет воля абсолюта, оно и само все сложится. Оно все сложится, только не для этого человека, не в его вселенной и вообще не в это время, а для другого и при других обстоятельствах. Если мы хотим что-то получить, мы должны над собой работать. Но в то же самое время, иногда, знаете, бывает такое, что работаешь, 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 и потом как загнанная лошадь падаешь, пристрелите меня, все, больше не могу. Вот, это вот говорят, что, ну, несколько вперед побежал. А где-то посередине есть этот разумный коридор, которого следует придерживаться. Я ответил на вопрос?
Да.
Угу. Еще, пожалуйста, вопрос.
Еще такой вопрос.
Да.
Возможно, не очень касается традиционного
дасана. Ага.
Просто знаешь, что традиционно дасана, поэтому это
будет. Да. Ну, я как представитель традиции, я буду думать за всю традицию. Хорошо.
Практика преподавания различных ведических методик.
Да. Для детей?
Да, в частности, медитативные методики. То есть, там как-то еще более...
Попроще. Ну, знаете, это тоже такой вопрос задаете. Ведь дети, они разные по своему складу. Есть дети, которые вот они медитативны там с первых там лет своей жизни. Кто там нарисовал рисунок и, значит, называет, иногда наблюдал за детьми и так и впал, значит, в медитацию от своего творения, да? Это естественно. Кто-то на месте усидеть не может, ему прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг.
Вот как раз, в частности, могу сказать, что попытки использования медитативных методик для того, чтобы вот это вот...
Чтобы не было прыг-прыг?
Да, чтобы вот как-то вот... Ага. Как будто бы вот на моей памяти ничего хорошего из этого не вышло.
Да, конечно, не могло выйти. Дело в том, что, ну как же, как говорится, Господи, с этими медитациями еще вся жизнь называется, впереди здесь повеселиться, значит. Подход здесь следующий, что, конечно же, до тех пор, пока у человека нет, ну, не израсходована эта мышечная реакция, да, ну, дети растут, ну, бесполезно его заставлять сидеть, ему просто, ну, это для него мучение, поэтому здесь несколько другой, как бы, акцент, что, как бы, нагрузить всякими такими играми, всякими такими делишками интересными, значит, чтобы Вот они уже устали, сели, уже все, уже рад бы пошевелиться-то не может, да? Вот в этот момент можно сказать, там, а теперь, значит, ну, какие-то такие хотя бы начальные моменты медитации.
Я имею в виду даже детей, ну, скажем так, не детей, я имею в виду уже детей ближе к возрасту подростков.
А, вот с подростками посложнее. Почему? Потому что вот это достаточно... Очень болезненный период в жизни каждого человека, когда детский мир детских представлений ломается и приходит какой-то зверский взрослый мир какой-то кармы мрачной. И все дети, как правило, переживают его крайне болезненно. Крайне болезненно. И как бы по привычке еще ребенок, он хочет извне брать. Вот, кстати, тот момент, когда вот, что называется, роль мамы уже, в общем-то, завершилась, а роль папы должна наступить. До этого, понимаете, как маленький ребенок на руках у мамы. Для него все мир мама. Кормит его, играет с ним, все, там, чуть что мама. Вот. А потом получается так, что ребенок продолжает относиться к окружающему миру как к маме, но вдруг видит, что мир это вовсе не мама. Точнее, мама-то есть, но есть еще другой внешний мир, да? А в его представлении до этого было, что все, что снаружи, то и мама. А вот тут хоп, а мамы-то и нет. И больно, и страшно. И попытки опять как-то реализоваться за счет внешнего. И у обычного подростка такая... гипертрофированное, значит, вот эти проявления самоутверждения, там, значит, он начинает хамить, дерзить, там, всячески так непокорно себя вести. Но вот за этой внешней проявлением, вот это отчаянная попытка хоть как-то сохранить свой гармоничный мир, когда все снаружи было окей. То есть вот он как бы компенсирует хорошей миной, значит, при плохом игре. И вот здесь, конечно же, уже вступают в роль в больше отцовские принципы, аскетические принципы. То есть, что не ищи снаружи, ищи внутри. И поэтому как раз я сам, если честно, начал заниматься йогой как раз вот в этот период. И я могу чисто за себя сказать, что это мне очень здорово помогло. Почему? Потому что... Ну, я был наглый, хамовитый, значит, очень-очень неприятный. Ну, собственно, неприятным я остался и до сих пор. А в особенности все, что касается йоги, я зверею. Вот, ну, это понятно, хоть какое-то оправдание. Тогда и оправданий-то не было. Вот, почему? Потому что все это попытка вне, а вне-то нет. Надо в себя уже начинать смотреть. И вот в этот переходной подростковый период как раз очень хорошо медитативные практики, очень хорошо все... эти, чтобы не делать лишних поступков ненужных. Вот. Но это опять же это вот подростковый возраст. И, кстати, самое хорошее начало для изучения йоги. Почему? Потому что годам к 20, к 21 где-то примерно наступает такой решающий момент. То есть вот до этого, в общем-то, как подготовка. А вот с этого момента все. Уже надо осуществлять цель своей жизни. Пока человек молод, полон сил, амбиций, пока там и так далее. Потом уже начинаешь стареть и понимать, что уже и силы не те, да. Если бы мне мои силы там лет в 20 сейчас, я бы развернулся. А сейчас уже, как говорится, опыт этот, он давит. И уже где-то начинаешь подстраховываться, где-то начинаешь уже... То есть вот пережимать, ну как бы вот... Такой тоже второй очень серьезный момент. Так вот, хорошо начинать в подростковом возрасте серьезно заниматься йогой, чтобы годам к 20, к 21, как раз, значит, вот уже и образование вроде как человек получил, высшее там или какое, и уже он знает, чем заниматься по жизни, чтобы уже старт был дан, ну, на полном. Ну, или образование-то оно должно быть хоть вообще до 100 лет, но я имею в виду так сложиться уже, что ты хочешь. Еще, я ответил?
Да.
Еще вопросы, пожалуйста. Вопросов нет? Ну, были два таких заочных вопроса. Первый вопрос про юмор. Что такое юмор? Что такое юмор, а? А вот, вообще говоря, юмор это величайшая вещь. Знаете, как говорят, кто обладает чувством юмора в наибольшей степени? Господь Бог. То есть вот Ну и из этого все остальное уже идет, да, то есть когда вы встречаете слишком уж действительно серьезных таких джентльменов, рассуждающих на предметы бытия, быть или не быть, значит, философских каких-то учений, иногда за внешней серьезностью нет глубины понимания. Почему? Потому что когда, как утверждает опять же йога, человек смотрит на мир со сверхпозиции, то он может его, конечно же, увидеть как миром вот этих вот свирепых шестеренок, которые всех уничтожают. А может просто увидеть миром, где все дурачатся. Просто вот такая какая-то фантасмагория каких-то вот таких вот чисто анекдотичных, комичных моментов. Поэтому написать хорошую трагедию, просто трагедию, может каждый дурак. А вот написать хорошую комедию, вот это дар Божий. Соответственно, чувство юмора – это действительно дар Божий. И если мы им обладаем, то нам повезло. Если мы не обладаем, ну, я надеюсь, мы скоро его разовьем. И опять же, к йоге. Относитесь к йоге с чувством юмора. К любым моментам. Говорят вам, что там индусы там через левую ноздрю дышат, через правую не дышат. Там, или какую-нибудь практику. В первую очередь, неситесь с юмором. Юмор – это то, что как бы все неуместное тут же отсеет, а все действительно великое, наоборот, сделает более очевидным. И Боже вас упаси, знаете, вот это вот с вытянутым лицом, с такой серьезностью. Значит, вот там в той-то книжке там написано, надо делать так, так, так. И вот он делает. Да ты прочти. Ну, я, если честно, некоторые книжки читаю, вот, ну, я просто как бы анализирую. Я читаю как сборник анекдотов. Особенно там, когда эти рецепты дают, там, каким-нибудь чисток там, или какие отваров. Какие, ну. А уж все вот эти вот моменты там приворотов, отворотов, наворотов, да, это просто это бестселлеры, да. То есть, если их с чувством читать, вот. Ну и другой вопрос был заочно задан о днях недели. Вот. Обратите внимание, у нас почему-то 7 дней в неделю. Правда, говорят, что там в первые годы советской власти были даже пятидневки. Ну, пытались с проклятым старым бороться, значит. А все равно как-то получается, что все скатывается на 7 дней. Кто-то это привязывает, значит, к каким-то религиозным догмам. Ну, в конце концов, религиозные догмы, я все-таки искренне надеюсь, тоже были построены на каких-то законах Вселенной, а не так просто придуманные очередным пророком. Просто так, в носу ковырялся и наковырял, значит, 7 дней недели. Вот, нет, конечно же, нет. Конечно же, за этим есть какой-то смысл. Но теперь предысторию всего этого. Календарь, вернее не календарь, а семидневные разбиения нашего жизненного времени мы получили от вот этих древних ассиро-вавилонских цивилизаций, эти вот эти все корни у шумеров и так далее, и так далее. Где была очень сильно развита астрономия, астрология, и очень достаточно сильно было привязка это к действительно творению мира. Поэтому все, ну фактически вот Ветхий Завет, где там дается хоть какое-то там объяснение творения мира, безусловно, он возник не на пустом месте, это наследие более древней цивилизации, вавилонской. Если вы помните, значит, как вот вся эта катавасия, значит, когда в пустыню ушел, значит, джентльмен искать землю обетованную. Ну и, соответственно, ушел он же сам жил-то и воспитывался в традиции более древней. И так это все пошло-поехало до наших дней. Вот это вот, это древнее знание, оно трансформировалось, передавалось от народа к народу, от цивилизации к цивилизации, от поколения к поколению, от разных, иногда диаметрально противоположных культур. И завязано это все было на многих факторах. Факторы, как вы помните, библейские творения мира. Значит, в первый день он сделал то, во второй то, а потом в последний решил, что очень хорошо, надо бы отдохнуть. Вот. Значит, другие есть гипотезы, которые это привязывают к семи как бы основным светилам. Недаром название дней недели, оно связано с астрономическими явлениями. Ну, допустим, там английский язык, корни которого. Английский язык — это фактически та же латынь. Собственно говоря, некоторые возмущаются, почему это мы должны там изучать английский язык, пускай они русский учат. Ну, не будем так. Английского языка нет как такового. Основной разговорный язык — это в основном корни латинские, немножко французского происхождения, а уж англосаксонских там и того меньше. Так вот, Monday, значит, день луны, moon, луна, Monday, значит, понедельник. И так далее, до Sunday. Значит, sun, помните по-английски, солнце, да, воскресенье, день солнца. И, соответственно, все промежуточные дни, они также привязаны к тем или иным дням недели. Суббота, в частности, с Сатурном. Значит, он же древний египетский Сет. Мрачный вообще, мрачное божество. Вообще, как говорится, Сатурн всегда планета скорее зловещая. Значит, в древнеиудейском продолжении суббота, как это, шабашка, я знаю, от этого слова произошло, да, то есть это работа во внеурочное время, все, в субботу не работаем, почему? День Сатурна, неблагоприятно. То есть вот многие факторы, если их копнуть, они становятся понятны. Ну, другой разговор, насколько нам следует придерживаться действительно субботы, потому что, ну, фактически сегодня вроде как и делать ничего нельзя, да, если этой логике придерживаться, а потом нет уверенности, что они там не поменяли дни. Ну, представьте, взяли неделю, но один день сместили. Ну, вот там, представьте, все человечество пило в запой там 3 дня, и потом сбилось со счету, да, и начало считать не с того дня. Где гарантия? Гарантии нет. Мы же не знаем, с какого дня начали отчитывать, понедельник, вторник, а вдруг они перепутали туда или сюда, а если несколько раз меняли. То есть, поэтому так уж жестко, слепо следовать этим традициям с апелляцией на какие-то высшие там звезды тоже смысла нет, а вдруг мы ошибаемся. Поэтому что призывает нас йога? Йога призывает человека вспомнить, что он часть Абсолюта, и он должен осознать свою силу, он должен проявить свою силу, звезды под него должны подстраиваться, а не он под звезды. То есть, в противном случае, это утонченная форма материализма, когда вы признаете власть каких-то там кусков, или там, даже если это какие-то там тонкоэнергетические флюиды, астральные потоки. Да какая вам нахрен разница? Астральные они, реальные они. У вас есть ваше я. Ваше я выше, чем понятие материи, чем понятие вообще всего. Зачем себя закабалять? Ну, с другой стороны, опять же, против ветра, значит, тоже не следует. Вот, поэтому надо как-то отслеживать по реакции. И на основе вот этой реакции для себя делать какие-то выводы. Вот. Еще вопросы есть?
Можно вопрос?
Можно.
О позиции женщин вот, в изучении тантрического учения.
Есть... Да, сегодня 8 марта и как раз под занавес. Я, если честно, хотел пораньше, но все ждал, пока вопросы закончатся. Вот. Итак, роль женщин, да, в йоге и в тантрической... Нет, все, теперь уже я. Меня же теперь не остановить, я завелся, да. Не, а в чем вопрос был, да?
Вот, просто сложилось впечатление, в частности, вот от йоги Шривиди, что как излагает учение для мужчин. А как вот быть женщиной вообще? Вот,
да. Значит, вот давайте, сегодня день 8 марта. Я поздравляю всех прекрасных шакти, прекрасных богинь. Знаете, прежде чем вовлечься в тантрическую практику, с каждого адепта, значит, будущих тайных наук, каждый адепт будущих тайных наук должен принять на себя ряд обетов. Один из этих обетов – это крайне благоговейное, ну, если он мужчина, крайне благоговейное отношение к женщине. Поэтому иногда косвенно можно человека там из любой традиции, там, какой бы философских взглядов он ни придерживался, очень четко отследить вообще, что у него там внутри, как он к женщинам относится. Это такой будет беспроигрышный, на самом деле, улика. Так вот, роль женщин в йоге. которая была, которая есть и которая будет. Это одна из самых серьезных и святых для меня тем. Значит, почему? Потому что этот вопрос не такой простой, как кажется. От этого вопроса во многом зависит, выживет ли йога вообще или она не выживет. Значит, ну, если мы копнем древние времена ведические, то смутно, завуалированно, мы очень достаточно быстро, если особенно мы санскритологи, или если мы знаем ведический язык и можем там реконструировать тексты или понимать образ жизни тех людей, которые писали, то рано или поздно, это многие подтверждают, вы вдруг сделаете для себя вывод, что в древние ведические времена равенство полов было абсолютным. То есть не было ни засилия мужского, ни феминизма. Ну это и правильно. Энергия и сознание – два равных проявления абсолюта. Потом начались темные века. Обусловлены они были чередой страшных войн, эпидемий, потрясений. Длилось это не одну тысячу лет. В результате знания были потеряны. Точнее, они сохранились только лишь в Индии. И все эти знания, вы помните, знания йоги чудом там сохранились. Но чтобы эти знания передавались из поколения в поколение, вот в тех условиях жизни, в которых ну, можно было хоть как-то существовать, это были очень суровые, суровые годы, точнее тысячелетия, где основная нагрузка в этом смысле была на мужчин в том плане, что их постоянно в расход отдавали. Как только война, раз, значит, мужчин перебили, женщины детей выращивают. И это до наших дней. В результате сложилось, вот так сложилось, что роль мужчины это такого, знаете, очередного героя на заклане, что от него требовать, его все равно в очередной войне, значит, там убьют. Успел бы детишек наплодить. А роль женщины, ты не высовывайся, не выпендривайся, твое, значит, дело кухня, семья, значит, дети, ну и муж. И как вы можете себе представить, ситуация эта была обусловлена действительно, ну, если угодно, назовите это негативной кармой или стечением обстоятельств исторических, там, климатических, я уж не знаю каких. В результате акцент резко сменился в сторону мужчин. Первые признаки мы этого видим, читаем уже в Ведах, где сказано, что самое главное, чтобы родился мальчик, домохозяин. А девочка родится, не родится, неважно. То есть вот мужчина там попадает на небо только лишь если у него рождается сын. Это была традиция, закреплена брахманически, очень жестко. Ну, не надо говорить, каким чудовищным перекосом это все в дальнейшем повело. Но на тот момент это была единственная правильная стратегия. Почему? Война, жизнь тяжелая, эпидемии, миграция. Значит, носители этой древней культуры, они постепенно мигрировали вот в сторону Индии. Народ толпами умирает. Смысла жизни вроде как нет. Продолжать род тоже как нет. С другой стороны, есть духовные знания, которые всегда дают тебе лазейку. Типа, а что париться? Давай в пещеру медитируй, просветляйся, освобождайся, выходи на небеса. Значит, действительно, пошла такая тенденция, такой перекос, бегства. Жрецы увидели кармическую всю бесперспективность этой ситуации. Ну, действительно, человек, который бросил социум и пошел сам просветляться, а его соплеменники, женщины и дети гибнут в болезнях, в войнах. Он их не защищает и не кормит. То есть для того, кто убежал, в кармическом последствии это ад. И жрецы это в завуалированной форме и сказали. Сказали, вот пока не родишь этого наследника, да, не видать тебе рая. Хоть ты там, значит, там трижды йогой занимайся. Такая традиция, это вот первый, так, первый звонок того, что что-то было неблагополучно, нужны были мальчики, нужны были воины. Почему? Потому что очередная стычка, их половины нет. Понятно, что роль женщин в этом смысле ушла на задний план. Как это бывает, все самое трудное и тяжелое легло на плечи женщин. И эта общая тенденция продлилась несколько тысячелетий. Продлилась она буквально до начала 20 века, а где-то она длится и до сих пор, в частности в странах третьего мира. Девушка мне одна говорит, ну вот мне угораздило родиться типа в России. Я говорю, да ты порадуйся, что в Африке не родилась. Там, или в какой-нибудь другой стране третьего мира. Да, так вот, мы пришли к такому положению, что резко пошел перекос, и поэтому резко акцент стал делаться на мужчин, как на самый такой, как тонкий момент, да, то есть не успеешь его научить, так вообще все, там, не успеешь традицию передать, так вообще все оборвется. Вот, в результате этот, конечно же, перекос не остался безнаказанным. В результате стало, ну, знание, безусловно, передавалось, и акцент и упор на практике были для мужчин. Почему? Получил знание, что-то там такое нареализовал, дальше передал по цепочке, по эстафете. Но понятно, что с таким перекосом в сторону мужского долго это длиться не могло. И пошел чудовищный обратный перекос. И, собственно говоря, все средневековье, и опять же, если там анализировать всю историю Индии, это как раз последствия этого перекоса, когда эта величайшая цивилизация, современным языком это была сверхдержава. Причем даже в ведах какие-то упоминания о каком-то даже сверхоружии. Там какие-то колесницы по воздуху летают, значит, там какие-то стрелы с шипением вылетают. То есть многие ищут в этом даже какие-то аналогии с современным оружием. То есть цивилизация была что надо, сверхдержава. Значит, в результате что мы имеем? Индия как сверхдержава рухнула, превратилась в то, что мы называем страной третьего мира. Америки еще и в помине не было, значит, когда Индия блистала, и в Европе было не все окей. Вот, это очень это расплата за этот чудовищный перекос в сторону мужчин. Сохранить-то сохранили знания, а реализовать некому. И это действительно, если вы проанализируете, опять же, вот с позиции, в частности, нашей школы, как бы, ну, грубо говоря, сознание – это то, что говорит, как делать, а энергия – это то, что делает. И вот сейчас дальнейший этот перекос, эти многие йоги, ну, много перекосов, я сейчас не хочу их касаться, я, как правило, касаюсь на любой лекции их. То есть положение женщин даже до сих пор в Индии, оно в плане йоги второстепенное, хотя эта цивилизация сохранила нам. То есть любая европейская женщина себя на порядок более свободно чувствует. То есть на самом деле равняться на Индию, Боже нам упаси, Боже упаси нам равняться на Индию. Это, знаете, это вот как в страшном сне. А ведь некоторые люди, вменяемые люди, последователи йоги, хотят возродить здесь Индию. Ну, то есть, вот, не Боже, не дай Бог. Вот, почему? Перекос. Перекос в сторону сознания, соответственно, все практики с позиции мужчины. Значит, и теперь самое главное, то, что меня интересует, это мне надо практически, это мне надо, что называется, по работе. Согласно предсказанию, в частности, нашей школы, наступает момент, точнее он уже наступил и длится достаточно давно, когда будут рождаться, либо просыпаться женщины-ягини. Надеюсь, все женщины, присутствующие здесь, как раз проснувшиеся, которые переоткроют и осуществят огромное количество йоговских практик. И что самое главное, с позиции женщин. Значит, почему? Потому что согласно предсказанию, эти женщины будут обладать врожденным, ну это как бы уже женщины-учителя, им не надо учиться. Им только так отшлифовать то, что они и так уже знают. Вот, и если они рождаться не будут или просыпаться, вот я перед вами здесь что-то там выступаю, что-то там умное говорю, там центр мы тут, значит, это центрим, книжки всякие выпускаем. Так вот, яйца выеденного не стоит вся наша деятельность, если мы прямо или косвенно не поможем женщинам нужным либо родиться, либо родившимся проснуться. С мужчинами в этом смысле все, ну как бы, то есть мужчины здесь вторичный фактор. Вот как это ни странно, мужчина это вторичный фактор, мужчин в расход. А каждая женщина на вес золота, тем более женщины, которая посвящена в йоговскую практику, а уж если мы берем тантрические традиции, одна женщина стоит, наверное, всего мужского поголовья. Вот, но как бы эта сторона такая, какая она такая, какая она есть. Теперь сторона другая. Что же мы видим? А видим мы обратный перекос. Раз в течение этих тысячелетий не было достойных условий для жизни, достойных женщин, рождались здесь, в общем-то, души женщин, ну, в общем-то, как вам сказать, не особо интересующиеся этими всеми духовными моментами, им все равно было. Почему? Потому что нужные егини сюда не рождались, условий не было. А женщины, которые, ну, не в духовной практике, ну, они не видели этого ужаса, да, им что здесь родиться, что не здесь родиться. В результате пошел другой чудовищный перекос, что вот в предыдущие годы рождалось действительно огромное количество женщин, принципиально на своем кармическом уровне развития, не способных к йоге. Ну, грубо говоря, они еще не доросли до йоги, им это неинтересно. И хоть ты там трижды в тантрическую традицию посвящай, хоть там по воздуху летай там и так далее, ей это неинтересно. Ну, почему? Она еще не доросла до осознавания вот этой важности. И, к сожалению, таких женщин большинство. То есть, вот понимаете, да? Вот я с вами честен и откровенен. Любая женщина с позиции мужчины – это богиня. Но нельзя закрывать глаза на, ну, грубо говоря, ту карму, которую она несет. Какой из этого вывод? Вывод из этого очень, еще раз повторю, если не начнут рождаться или пробуждаться женщины-ягини, значит, о тантра-йоге забудьте все. Значит, время от времени меня спрашивают, вот хочу заняться тантра-йогой, партнерши не могу найти, и не найдешь. Второе. Забудьте про свою, хотя бы даже вне йоги, счастливую жизнь в плане того, что вы занимаетесь йогой, а ваша жена вас понимает. Не будет понимать, если не начнут рождаться или просыпаться женщины-ягини. Она вас будет скорее пилить и говорить, почему там мусор не вынес, что ты там. Лучше бы денег пошел, заработал, чем медитировать там. Или, ну, в общем, всегда найдется причины, чтобы сподвигнуть на пессимизм мужчину. То есть, забудьте про это. Поэтому, если человек, йог, мужчина, занимающийся йогой, чувствует потенциал в женщине, как будущей преподавательнице йоги, как вот кто переоткроет или понесет дальше, вот он ей должен служить, в ногах у нее валяться, выполнять все их прихоти. Но в то же самое время, не дай бог, он начнет валяться в ногах и выполнять все прихоти обычной женщине, которая, ну знаете, вот там, Вася, хочу апельсин, знаете этот анекдот, да, вот старый. Вот, не дай бог, этого мужчину просто, ну, как бы, все, конец его не только жизни духовной, но обычной. То есть, Вселенная, она не такая, знаете, вот я бы, конечно, мог бы так все в розовых тонах, это все разукрашивать, но срез жизни, каждую секунду, кто-то рождается, кто-то умирает. То есть, и вот точно так же в духовном плане, либо тебя поднимет вверх женщина, либо тебя втопчет в грязь. Значит, поэтому вывод следующий. Женщинам-йогам, значит, всячески раскрывать и помогать женщинам-ягиням становиться и раскрываться, а всех женщин остальных ни в коем случае не обижать, не третировать, и, боже упаси, хоть как-то под сомнение поставить, что как бы, даже если она ничего не соображает в духовном плане, как сказано в 108 афоризмах тантра-йоги, если хочешь хорошую себе подружку, сделай хорошую подружку из своей подружки. Останется ли дальше жизнеутверждающее добавление, останется ли она с тобой или придет другая. Что в этом смысле все, что вы имеете, это, в общем-то, наша карма. Поэтому женщины на особом счету, женщин всячески развивать, всячески поддерживать. Если ягини Если просто женщина, ну не понимает она, ну действительно, я очень часто хорошая женщина, не понимаю, я говорю, ты их этих всех брахманов, атманов достал, говорит. Вот. Боже упаси, пренебрежение, ты там тупая, значит, ничего, это грех, это карма. А если в тантру вы, боже упаси, все, там раздавят, тут же раздавят. Вообще за это карают. Но в то же самое время и не давать такой женщине сесть себе на шею. Иначе она вас... А всячески пытаться ее вытащить из этого болота, хотя бы поднять на ступеньку выше, дать ей почувствовать себя богиней, раскрыться, но не попадать под ее действия. Вот это крайне сложная задача. Но лишь тот мужчина заслуживает тантрическую партнершу для практики всех самых высших тантр. А тантра — это одна из самых быстрых методов, которые используют сексуальную энергию. Так вот, без тантрической партнерши не видать вам, значит, этой практики как собственных ушей. А вот чтобы у вас она появилась, у вас должна быть кармическая заслуга. А заслуга эта обретается, если такой человек помогает всем женщинам подниматься на ступень вверх. Тогда йогини отмечают его среди многих и будут с ним, значит, на него внимание обращать. А если нет, бесполезно искать. Один тут тоже товарищ, вот типа в Индию хочу, значит. Я говорю, да, попадешь ты в какой-нибудь публичный дом, где уже это все сообразили. Посвящение, да, йогиня такая-то, дает, значит, там за 1000 рупий, 3 ночи, значит, незабываемых посвящений. Вот, это да, это, к сожалению, сейчас такая пошла тенденция, кстати, пошла на Западе. Значит, превратили, знаете, ну, раньше это были женщины, значит, по вызову, да, сейчас вот это тантрические йогини, которые посвящение делают, да, так, ну, за скромные там какие-то деньги. Ну, легализованная форма проституции. То есть, понимаете, да, вот нам нельзя быть циничными. Нам надо быть с юмором и понимать, что, к сожалению, извращенные мозги извлекают деньги из чего угодно. А уж такая тема, ну, сам Бог велел. Понимаете, да? То есть секс, это же всегда... Вот, поэтому ситуация, как она всегда, она с одной стороны мрачная, с другой стороны жизнеутверждающая. Мрачная, что если останется так, как есть, это крах. А жизнеутверждающая, никто не мешает с сегодняшнего дня все изменить к лучшему. В этом смысле мы как бы формируем каждый свою личную вселенную. Понимаете, да? Мне кто-то говорит, а я все равно все не переделаю. Не надо все. Переделай свою вселенную. Не надо за все не надо отвечать. За свою там, со своей подругой разберись. Вот, теперь дальше. Достаточно очень суровый пробел есть в текстах, касающихся непосредственно сексуальной энергии. Все, что касается мужчин, как, значит, использовать в тантрических практиках сексуальную энергию, более или менее сохранилось. Все, что касается женщин, дошло в маленьких ошметках или вообще не дошло. Ну, и с другой стороны, опять же, это оправдано. Потому что, вот, чтобы здесь родилась женщина достойная, здесь уже должны быть достойные мужчины. Иначе женщина попадет в очередной ад. Женщины, ну как, вот, как только условия жизни становятся плохими, в первую очередь страдают женщины, а только потом мужчины. Так же, как и на войне. Как вся тяжесть мира лежит на плечах женщин. Поэтому для того, чтобы родилась достойная женщина, должен быть уже выбор достойных мужчин. А они должны обладать всеми практиками, в том числе и сексуальными, чтобы хоть в постели там что-нибудь сделать-то, да? Если этого не будет, она просто не родится. Поэтому как бы эти практики идут с опережением. Что же касается женских практик, вот когда мужчины сделают, когда вот он действительно научится там блюсти брахмачарию не на словах и не по-тупому, а так, как надо, когда он полностью научится управлять всеми своими сексуальными проявлениями во всех спектрах, вот тогда имеет смысл ему с йогиней практиковать. Тогда и родится йогиня, но тогда на ней ответственность, что она для женщин будет реанимировать эти знания. Эти знания еще раз до нас не дошли, или дошли в крайне урезанном состоянии, или, ну, по разным причинам со стороны женщин. Если же это все случится, тогда любая женщина вытягивает с сотни мужчин. В тантрической традиции почему-то называется такая вещь, что посвящение от женщины в 10 раз сильнее, чем посвящение от мужчин. Одна женщина-учитель в йоге стоит 10 учителей мужчин. Понимаете? Вот. Ну и обратная сторона. Огромное количество женщин, ну как сказать, ну кармически они хорошие все существа, но они, им не интересна йога. У них другие жизненные приоритеты. Не то чтобы они глупые, но они на другом этапе развития. Иногда все меняется в 3 дня. Я очень часто был свидетелем, один случай меня совершенно потряс. Была одна дама, ну совершенно вот с вызовом относилась она ко всем духовным знаниям. Ну, я понимаю, почему, потому что, ну, миллион всяких придурков, которые, у него ассоциации просто уже, вот, как только начинают что-то говорить. Она это не понимала, не принимала, у нее там муж, семья, дети, все. Все, больше ничего не знаю, знать не хочу. Стукнуло ей определенное количество лет, я ее потом сам не узнал. В ней что-то, вот как карма, да, вот пока не отработаешь, хоп. Все, муж уже сам, значит, самодостаточен, дети уже выросли. И тут она поняла, что вот теперь я должна жить для себя. И кардинальное изменение в жизни, вообще во всем, то есть в этом смысле никогда не знаешь, в общем, ни на одной женщине нельзя ставить крест. Вот я вот к чему. Что даже если у вас создается впечатление, что вот эта вот персона женского пола, ну совсем вот ноль. Это плохо так думать. Думать надо Егину следующим образом. Я ничего не могу для этой богини сделать. Она пожелала пока еще спать. И оставить ее в покое. Или есть возможность, значит, подставить плечо, чтобы она на следующую ступеньку поднялась. Но если ничего не можешь сделать, оставь ее в покое. Может быть, не ты, кто-то другой. Но в то же самое время и не бросай, потому что обратная сторона. А, моя подружка, я тут медитирую, она ничего не знает, знать ничего не хочет, ей только вот мирское, не хочу с ней общаться, я с ней разведусь. Чудовищная ошибка. Хочешь развестись, разводись, только найди ей замену себе. А не бросай женщину. Брошенная женщина – это страшное кармическое преступление. Она ведь не знает, что ты там просветляться собрался. Она себе жила нормальной жизнью, и вдруг раз ее кинули. А кидать нельзя, потому что женщина, она в отличие от мужчины, гормонально на мужчину завязана. Она просто на физическом уровне ей плохо, не на, даже не от, как говорится, от... Вот, поэтому, если уж действительно никак, найди своей подружке замену. Или уж во всяком случае, делай в этом направлении все. Замени себя кем-то, да, вот с кем она будет счастлива. А пока не заменишь, иначе ты породишь карму очень брать. Лучше уж вообще тогда ни с кем в отношения не вступай, чем вот так вот завязывать, а потом кидать. В общем, много здесь таких моментов. И... Я искренне верю, я это чувствую, я это знаю, что такие женщины уже родились. Кто такое, кто из них уже проснулся, но по какому-то чудовищному стечению обстоятельств они не могут еще пока приобщиться к этим знаниям, чтобы осознать себя. Потому что такие люди, как правило, считают, что они, как знаете, исключение, что они, у них у одних шизофрения, а все остальные нормальные. И никак не могут понять, что, в общем-то, дело-то прямо противоположное. Они должны получить эти знания. Вот так. Вот. И если они их не получат, им будет очень плохо. Поэтому мы здесь, вот здесь, в культурном центре просветления, в общем-то, не деньги зарабатываем. Хотя без денег ничего не сделаешь. Приходится заниматься и деньгами. Но наша основная задача – это распространение знания. Почему? Потому что если такой женщине, которая сейчас в Нижнем Урюпинске сама себя осознала, а осознать можно себя женщиной и в 12 лет, и в 16 лет, и в 40 лет, в любом возрасте она может себя осознать. И если не будет подкрепляющего ее внутренние догадки внешнего знания, она начнет страдать. Поэтому вот, если кто-то из вас когда-нибудь придет сюда учиться на преподавателя йоги, я сразу предупреждаю, я очень неприятный человек, как только дело касается распространения йоги. я буду требовать по полной программе и не принимать извинений. Отчислять за малейший простой. И не потому, что мне это надо. Потому что я не допущу, чтобы ни одного дня эта женщина прострадала, которая себя осознала, но вот она сейчас барахтается, а вокруг там, ну я прошу прощения, одни козлы. Вот что ей делать? И, значит, вот на этом все как бы и завязано. На этом все как бы и завязано. Так, все, у нас, по-моему, время или еще осталось? Не осталось. Быстренько вопросы какие-нибудь.
По каким критериям понять, проснулась или нет? Критерии есть какие-то?
Вадим, а можно пригласить такую на следующую?
Вот в этом уже.
Кого? Женщину? А папу Римского? Может, давайте папу Римского сюда пригласим?
Хорошо.
Вы хотите посмотреть? Возьмите любую девушку, посадите на мое место и увидите.
Нет, а я ее приглашу сюда вот, показать вам.
А, нам? Девушку. А, уже есть такая.
Ну, как бы так.
Ну, знаете, на самом деле говорить... Подождите. Мы что, скот оцениваем? Мы оцениваем там животное, да, вот, породистое, не породистое. Да давайте вот за глаза в третьем лице богини... О богине не разговаривать. То есть поэтому я считаю, что вы ничего не спросили, я вам ничего не ответил. Значит, еще вопросы есть? Занятия будут сейчас. Будут занятия. Так, все, тогда выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. И внутренним взором видим область над макушкой своей головы. И видим йогов и йогинь, всех тех, кто донес до нас это древнее учение –